Сегодня у нас с вами последнее занятие, и нужно подвести некоторые итоги и сказать о некоторых вещах, составляющих как бы норму церковной жизни. Ну, норма, может быть, это сказано громко, может быть, некий частный личный взгляд и опыт на церковную жизнь. Начнем мы с итогов. Мы с вами все это время говорили о церкви, что она есть. Церковь – это та реальность, в которой человек всецело живет, которая является. Если человек просто ходит в церковь, то есть если его церковное самосознание ограничивается именно, как знаете, у многих, хожу в церковь, молюсь утром, вечером, пощусь, читаю Евангелие, духовные книги, участвую в таинствах и прочее, а не ощущает всеми, так скажем, фибрами своей души, что он и есть церковь, то есть член тела Христова, то здесь есть некая недостаточность, нетвердость, неполнота духовной жизни». Церковь – это приобщение Христу Господу, нашему Спасителю, Духом Святым, и восприятие в себя новой вечной жизни, непосредственное личное богообщение. И если это не захватывает человека буквально целиком, не преображает всю его жизнь, не является для него несравненно большим, чем что бы то ни было в жизни, то ему, конечно, есть над чем работать и есть что просить у Бога. Но что значит жить Церковью, жить Богом? Что значит это самое личное богообщение? Это значит стяжать Духа Святого, который и пребывает в Церкви. Как же его стяжать? Именно провести в себя, во внутреннейшее сердце, в душу, во все отправления своей жизни и внутренней и внешней Божию благодать, содержимую Церковью. Святитель Феофан Затворник говорит, что две стихии есть, питающие Церковь Божию – Слово Божие и Таинство. Слово Божие есть Священное Писание, в особенности Писание Нового Завета. Таинство есть то непосредственное соприкосновение человеческой души Богу, когда Духом Святым человеку усвояются спасительные плоды Боговоплощения, то есть, когда Бог не только как бы совне влияет на нашу жизнь, научая нас истине, запечатленной в Священном Писании, или как-то наставляя, но и сам входит внутрь нас. Таинство и Священное Писание – основа жизни Церкви. Существует еще Священное Предание. Оно есть прежде всего образ совершения таинств, далее – толкование Священного Писания. Из первого вытекают дисциплинарно-канонические и литургические основы церкви, из второго – догматическое и нравственное церковное учение. Все это дается человеку не как некая доктрина, а как вспомоществование для духовной жизни. И здесь очень важно отметить, и мы с вами часто возвращались к этому, что жизнь в церкви есть именно жизнь в точнейшем и единственном смысле этого слова. В церкви все, и таинство, и Евангелие, и священные предания существуют не просто так, ради идеи, а исключительно для того, чтобы мы, каждый из нас, я подчеркиваю, это не коллектив, а личность, приобщились к Христу и жили с Ним и им. Эта жизнь начинается и поддерживается таинствами, а знание о том, как именно жить, дает нам Священное Писание. Опыт этой жизни, жизни Духа, составляет смысл Священного Предания. Его формы – это некое очерчивание границ, условий и прочее, в которых эта жизнь осуществляется. Очень важно отметить также вот что. Мы не какие-то пассивные восприниматели всего того, что содержит Церковь. Мы призваны Богом к активному нравственному труду, чтобы усвоить себе именно вот эту жизнь Духа и спасение души. И это чрезвычайно важно. Потому что если мы не живем по заповедям Христовым, если мы не прилагаем в нашей жизни нравственный труд, то не только всуе принятые нам таинства, изучение Писания, изучение Предания, но они служат нам и в суд, и в осуждение. Наши отношения с Богом есть синергия, сотворчество, содеяние. Человек есть образ и подобие Божие и способен к творчеству. И это творчество и есть свободное и сознательное созидание при помощи Божьей своей души. Очищение сердца, понуждение себя на добро, изгнание себя греха и страстей, противление им. Именно для того, чтобы пришел и вселился в нас Святой Дух, и чтобы Христос Господь и Бог Отец пришли и обитель себе сотворили в нашем сердце и во всей нашей жизни, во всех ее отправлениях. Это и есть предмет нашего нравственного религиозного труда, и для его правильного прохождения дано нам и откровение Божие, и сам опыт его, запечатленный в Священном Предании Церкви, и сами таинства без него бесплодны. Не менее важно то, что церковь не есть некая казарма, где все должны выстроиться строем и шагать в ногу. Церковь с величайшим уважением относится к каждой личности, а отсюда следует, что нам нужно искать свой путь к Богу. Безусловно, этот путь не аморфен, очерчены его границы. Как я уже сказал, эти границы задает Священное Предание. Но в рамках этих границ существует очень большое поле для того, чтобы каждый человек именно к себе приложил то, что содержит для спасения церковь. Определил свою меру и внешней, и внутренней жизни. Об этом прекрасно сказал преподобный Серафим Саровский в беседе о стяжении Святого Духа. Он говорил, что больше тебе приносит Духа, тем и пользуйся. Приносит Духа молитва, молись, пост, постись, доброделание, твори милостыню. Это вовсе не значит, конечно, что можно молиться и одновременно вести невоздержанную жизнь, или не творить дела любви. Нужно и то, и другое, и третье. Все это заповеди Божии. Значит, это то, что каждый человек должен найти свою меру, свой способ существования в церкви, с тем, чтобы его жизнь была всецело духовной, всецело христианской, но именно его личной. Нужно чаще спрашивать себя, а какие у меня отношения с Богом? Какие именно вот мои с Ним отношения? Некоторые боятся этого вопроса и вообще считают, что это влияние протестантизма. Так сугубо лично рассматривать духовную жизнь, свою жизнь с Богом. Но это ведь совершенно очевидное евангельское положение. Наибольшая и первейшая заповедь гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоею». Здесь есть одно слово, на которое обычно не обращают внимания, а это слово очень важное, это слово «твоего». Возлюби Господа Бога твоего, то есть не нашей корпорации, не нашей общей доктрины, не нашей культурно-социально-исторической общности, а именно твоего. И здесь не нужно бояться мнимого индивидуализма, ведь мы в церкви, и, во-первых, вразумляемы Святым Духом в таинствах и всем церковном устроении, соборном устроении, я подчеркиваю, и составляем друг с другом органическое единство, даже больше, чем единство, мы – тело Христово, члены друг другу. Но это единство духовное, благодатное, не внешнее, не искусственное, и оно совершенно не исключает именно и прежде всего личных отношений с Богом, а как раз только и может зиждиться на них. В самом деле, если в душе у нас нет Святого Духа, а это, собственно, и есть личное отношение с Богом, то мы не можем ни с кем и церковь составить, ибо церковь, повторю, не казарма, не внешнее объединение людей, а именно и только единство во Христе Духом Святым, общность веры, общность участия в таинствах, и главная общность любви, а она есть дар Духа. Без него, не возлюбив прежде Бога, как прекрасно говорит об этом преподобный Макарий Великий, невозможно и ближнего возлюбить. Вообще, это одна из основных человеческих коллизий, антиномий, вот такое соотношение индивидуального и коллективного. Коллизия – это, надо сказать, для падшего человека, а в церкви она решается Святым Духом, Духом любви. В церкви норма единства христиан и живущих, и уже отшедших. Но прежде в глубине, в основе этого единства лежит личное богообщение, личное стяжание того Духа, через которого только и возможно единство со всеми людьми. Итак, нужно почаще задавать себе вопрос: я-то с Богом как? Не подменяется ли жизнь с Богом и жизнь Богом, не заменяется ли она богослужениями, постами, послушаниями, чтениями исключительно духовной литературы, правилами, обязанностями, долженствованиями, запрещениями и всей внешней формой, обрядом? Нередко бывает, что все это есть, а Христа во всем этом нет. Нет его духа любви, нет рассуждения, нет трезвости, нет какой-то, знаете, христовой тактичности, милости, заботы, жалости или таких качеств, как мужество, твердости такой душевной, которые приносятся в душу человека Святым Духом. Это не значит, говорю в сотый раз в продолжении наших лекций, что не нужны и не важны все внешние церковные формы и обряды. Вовсе нет, они и важны, и нужны, и обязательны для нас, как выражение церкви. Но это значит то, что они есть вспомогательные средства, которые должны содействовать человеку в его личном, нравственном и очень глубинном труде по стяжанию Святого Духа. Ведь все это, как и говорит преподобный Серафим, должно приносить плод, и преподобный Макарий Великий пишет, что ради плода мы предпринимаем подъятие всего нравственно-церковного чина. И бывает так, что человек окружил себя всем церковным, а плода нет. Одной из причин этого является непонимание, что есть священные предания. Часто с ним сцепляются и сращиваются просто исторические церковные предания, и не менее часто священные предания подменяются тем, что апостол Павел называет «бабьими баснями». Мы говорили с вами уже об этом. Как различить? Вот критерий, Евангелие нам дает его, дерево познается по плодам. Есть плод, держимся всеми силами за то, что его приносит. Нет плода, значит, то предание, посредством которого мы чаяли его получить, не есть священное, то есть исполненное и происшедшее непосредственно от Святого Духа, а есть нечто, допустим, исторически ушедшее, или частный человеческий опыт, или бабья басня. Но как нам разобраться во всем этом? Во-первых, есть у нас Новый Завет. Во-вторых, есть дух церкви, которым напоено именно священное предание, и которое только и есть выражение и оформление этого духа. Это дух любви, милости, ревности о спасении всякого, подчеркиваю, всякого человека, уважения к нему, духа бодрости, свежести, свободы, я бы сказал, некоего ухищрения, как бы привести ко Христу каждого человека из его ситуации. Именно из его ситуации, а не из общей всем схемы. Но это требует от нас зрелости и христианской ответственности, и просто знания, понимания и чувствования той церкви, которой мы имеем счастье являться. Обо всем этом и шла у нас речь на протяжении всего нашего курса. Из этого истекает то, что можно назвать некой нормой церковной жизни. Но прежде чем некоторые вещи этого рода обозначить, давайте рассмотрим некое явление духовной жизни, в котором зарождаются ошибки, уводящие человека от этой вот нормы. Я имею в виду неофитство. Что оно такое? Неофитство есть такое младенческое состояние, когда человек только входит в церковь. В этом начальном периоде церковной жизни неофитство вполне законно и терпимо, как болезни роста и детское восприятие мира у малышей, растущих и воспитывающихся. Беда начинается тогда, когда человек в неофитстве застревает. Апостол Павел пишет: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Так вот, неофитство есть именно не оставление младенческого, если воспользоваться этим выражением апостола. Представьте себе взрослых бородатых дяденек или дородных тетенек, сидящих в песочнице, пускающих слюни, играющих куклы и по-детски друг с другом общающихся. Это будет вот образ неофитства. Давайте кратко разберем это явление. В неофитстве есть, безусловно, положительный импульс. Неофит – человек, который познал, если не Бога, то что он есть, и действует через церковь. Следствием этого является горячая вера, ревность по вере, максимализм. Сами по себе эти качества замечательные. Но в неофитстве они младенческие, они нуждаются в развитии, осмыслении, обогащении, корректировке, я бы сказал, оккультуривании, на что, в частности, должен быть направлен труд неофита и его духовника. Если же этого нет, если отсутствует такое взросление, человек застревает, то получаются следующие ошибки. Первое. Неофит как бы разносит загробное спасение и земное течение жизни. Норма нашей веры, что спасение начинается здесь, не в смысле только трудов, а именно в религиозной жизни души, в ее ощущении. Душа уже здесь живет Богом, чая смерти как полного осуществления уже имеющейся жизни в Святом Духе, как рождение в полноценную жизнь вечную, и все труды предпринимаются, как мы уже сказали, ввиду получения духовного плода уже здесь, то, что святые отцы называют залогом спасения. Особенно это подчеркивал святитель Феофан Затворник. Он писал, что богообщение хоть в малой степени должно обязательно быть и чувствоваться душою именно сейчас, в тот момент, когда человек живет. Неофит под предлогом неправильно, максималистски понимаемой грешности и недостоинства, земную эту часть духовной жизни умаляет. Он считает себя недостойным богообщения здесь. Отсюда происходит вторая ошибка – стремление обрести гарантию спасения. Не залог, как предощущение, вот тот залог, о котором я сказал, потому что залог ведь ничего не гарантирует, залога можно и лишиться. А гарантия спасения полагается в формах церковной жизни. Мы уже говорили, что форма в церкви – лишь обрежение жизни духа. Нет духа – бесполезной формы. Неофит же к духу здесь относится недоверчиво, поэтому он ищет опереться на устойчивые, сложившиеся, прочные и давние формы. Отсюда проистекает неумеренная борьба за православие, понимаемая как консервирование исторически сложившегося внешнего чина церкви. Отсюда покривление отношения, я бы сказал, такое завышенное магическое понимание всего внешнего – правил, послушания – Иисусовой молитвы и прочих частных вещей. Неофит, например, думает: «Вот вдамся в полное послушание и точно спасусь». Или «Вот буду неукоснительно соблюдать вот это правило, и спасение гарантировано». Но гарантии спасения, так понимаемой внешней, формальной, нет. Есть процесс жизни, сложный, болезненный процесс, я бы сказал, под личную свою ответственность стяжания Святого Духа, этого единственного залога спасения, но не гарантия типа страхового полиса. Третье. Неофиту очень свойственны две вещи. Болезненное осуждение всех и вся, ибо все мы так или иначе сталкиваемся с нарушениями внешних форм. Вот эти нарушения вызывают крайнее осуждение. Ярче всего это качество неофита видно из его отношения к неправославным людям. Неофит уверен в их погибели и даже часто злорадно желает ее всем, что проявляется в частности в построении разных конструкций, типа «Ага, пошли, например, в Норд-Ост нечестивцы вместо того, чтобы молиться, вот и получили». Или, допустим, «Ага, тират в Америке, вот вам так и надо, антихристы». Неофит занимает крайне жесткую позицию в отношении всякого церковного разномыслия, типа икуменизма, модернизма и прочее, в то время как Опыт жизни церковной свидетельствует, что нормой правильной христианской жизни является все больше со временем помягчение к носителям этих явлений. Разумеется, с трезвым пониманием их сути и без того, чтобы ввергаться в них. Вторая вещь – полное отсутствие необходимейшего для спасения внутреннего расположения, то есть смирения. Напомню вам, что смирение – это не то, когда тебя унижают или над тобой издеваются, а ты этому способствуешь или это попускаешь. Вовсе нет. Смирение – это религиозное чувство, когда Дух Святой приносит в душу мир и истину, то есть совершенно отчетливое чувство, осознание, кто я такой, каково мое место в мире. И можно сказать поэтому, что смирение – это правда о себе в отношениях с Богом, с миром и с другими людьми. С нашей стороны смирение начинает стяжеваться нравственной в этом направлении деятельностью, в основе которой и в начале которой лежит осознание своей меры, то есть когда человек всеми силами добивается с помощью Божией истинного осознания себя, своего положения, всех своих отношений. Неофит этого не имеет. Он с легкостью решает за Бога, кого он спасет, кого нет. Он скор на осуждение других людей, на суждение об их внутреннем состоянии, об их участи. Он твердо знает, что правильно, а что неправильно в церковной жизни и так далее. И за всем этим он не видит себя. Неофит поэтому лишен и покаяния. Оно у него заменено самоугрызением, ложным самоуничижением, которое он считает смирением. Все это сочетается с тяжестью неофита для всех его ближних. Напомню в скобках, что покаяние – это религиозное чувство и делание, в основе которого лежит тоже смирение, то есть правдивое видение себя, своей падшести, но и своей меры, своих отношений к Богу и миру. Если же человек себя не видит именно правдиво, с учетом всего, что есть как раз свойство смирения, то и покаяния у него нет, а есть лишь имитация, подмена его, кстати, губительно действующая на психическое здоровье. Отсутствие смирения очень ясно видится из того, что когда неофитствующий читает святых отцов, а надо заметить, что он только их и читает, потому что все иное, внешнее, вся культура, социум неофитом отвергаются, как греховное, недуховное и неправославное. Он как бы как свое воспринимает с одной стороны высочайшую меру избранников Божиих и думает, например, вот буду подвязаться и увижу божественный свет, как Симеон Новый Богослов. А с другой стороны, по своей фундаментальной зависимости от внешнего, самое это подвязание, христианский подвиг, полагает исключительно в копировании внешних форм жизни этих отцов. Вообще отношение неофитствующих к святым отцам заслуживает особенного внимания. Их любимый лозунг – «Жизнь по святым отцам». В скобках заметь, что все равно каждый живет так, как ему хочется. Это значит, что мы настолько грешны и недостойны, настолько не можем сами помыслить или почувствовать ничего доброго, что должны всю нашу и внешнюю, и внутреннюю жизнь выстроить именно по формам, имеющимся у святых отцов, в их аскетических писаниях, так, чтобы на каждое внутреннее или внешнее наше движение непременно имелась цитата из святых отцов. Это именно строевой казарменный подход. Все должны жить и мыслить только так и никак иначе. Но давайте разберем, в чем здесь неправда. И какая мера должна быть в наших отношениях со святыми отцами? Во-первых, один из величайших святых отцов, Антоний Великий, говорит, «Что бы ни делал ты, имей на это свидетельство в Священном Писании». В Писании, но не в необъятном и бывает разноречивом корпусе Писаний святых отцов. Священное Писание гораздо более свободно, чем регламентации жизни, запечатленные в монашеских аскетических писаниях. Например, Евангелие дает нам принцип «трезвитесь, бодрствуйте, да не отягчаются сердца ваши объедением и пьянством и заботами житейскими». Это такая общая рекомендация, в частности которой каждый человек должен прилагать к себе. У святых отцов мы видим почти чрезмерную меру поста и очень жестко регламентированные стороны проведения этого воздержания в жизни. Ясно, что начатки смирения и здравый духовный смысл подсказывают нам, что мы на себя эту жесткую меру не можем принять, мы ее не понесем. В то время как найти свою меру трезвения, бодрствования, то есть внимания к себе и молитвы, меру воздержания каждый из нас и может, и должен. Во-вторых, да, мы в самом деле грешные, немощные, падшие и недостойные существа. Все это правда. Но не на этом строится наша жизнь. На человеческой немощи и отрицательном основании ничего ведь не созиждешь. Все это очень существенно и важно, забывать об этом нельзя. Осознание этого – основа необходимого для спасения покаяния. Но главное все же не это. Главное, что мы – члены тела Христова, члены Церкви. Главное, что Господь с нами и в нас. И ради этого мы боремся с нашими страстями, с грехом, очищаем наши сердца. Ради того, чтобы быть со Христом и спастись в Нем. И, подчеркну, не только в будущей жизни, но уже сейчас, вот в этот момент – предпринимая все усилия через нравственный труд, покаяние и молитву к тому, чтобы быть в непрестанном и постоянном богообщении. Христос каждому из нас открывается лично, не в толпе и не в строе, пусть даже и в святоотеческом. И Дух Святой живет в Церкви и сейчас, и не только святым отцам, жившим когда-то, но и всех нас вразумляет, просвещает, освещает, наставляет и помогает каждому из нас ради того, чтобы быть в сердце человека, ради себя же, чтобы прийти и вселиться в наше сердце. И ради этого человек борется со своими страстями, своим грехом, исправляет и строит свою жизнь. Неофитствующий же идеология этот важный пункт в духовной жизни как-то не принимает, может быть, из-за боязни личной свободы и ответственности, только в атмосфере которой, напомню, невозможно богообщение и нравственная христианская деятельность человека. Излишне акцентируемый, навязчивый формальный подход к святым отцам-аскетам и непременные обязательности для нас воплощать в жизнь все их советы во всем их объеме вступают в противоречие с тем фактом, что Дух Святой и сейчас живет и действует в Церкви, и что Христос не схему устроил из Церкви, а так ее удомостроил, чтобы его спасение коснулось каждого человека в самых разных внешних и внутренних ситуациях. Получается интересная вещь. Оттолкнувшись от крайней нашей немощности, слабости и никуда не годности, неофитствующие умоляют действия в Церкви Христовой Святого Духа, который один только и может уврачевать, исцелить и спасти нас, действительно немощных. А святых отцов – это неофитствующая точка зрения из наших действительных помощников, ходатаев, образцов жизни, педагогов и учителей, превращают в каких-то оракулов, источников цитат и вырывают даже пропасть между нами и ими. Но какова же норма? Как нам относиться к святым отцам? Ведь мы верим, собственно, на чем и основывается авторитет их, что они люди духоносные, облагодатственные в высокой степени. Это правда, но часто то, что они советуют, не получается о нас, невозможно для нас, не по силам, и, будучи попробованным и к исполнению, приносит не плод духовный, а даже некое уныние, упадок сил и разочарование. Часто приходится с этим встречаться. Как же решается эта коллизия? А вот как. Святые отцы писали каждый про себя, про свой путь к Богу, про свой опыт стяжания Святого Духа в своей жизненной ситуации. А нам нужно, внимательно изучая их творение, познавать не внешние формы их жизни, а те принципы, которые облеклись в названные формы, те внутренние расположения, нравственные усилия их душ, которые позволили Духу Святому прийти и вселиться в них, и, оставаясь в рамках священного предания, и разумно прилагая к себе именно этот внутренний святоотеческий опыт, лично созидать свою жизнь во Христе, теми церковными и отеческими средствами, посредством которых, по слову преподобного Серафима, мы успешнее получаем плод Святого Духа. Напомню еще раз, что есть общие для всех необходимейшие вещи для этого – святые таинства, изучение и воплощение в жизнь Священного Писания, воздержание, доброделание, молитва, принятие догматического и нравственного учения Церкви, церковная дисциплина. И есть очень широкая область индивидуального приложения к себе многочисленных, более частных норм установлений опыта подвижнической жизни, которыми так богата наша Церковь. И это не то, что мы как бы износим суд на святых отцов. Не подумайте, что мы призорствуем или как-то умаляем их значение в Церкви. Вовсе нет. Здесь как раз я хочу подчеркнуть именно элемент смирения, то есть осознание своей меры, кто мы, а кто святые отцы. Они гении духовной жизни, как бы, можно сказать, Бахи и Моцарты подвижничества, а нам, которые не являемся отнюдь Бахами и Моцартами, отнюдь не по плечу их вот внешняя жизнь, мы не понесем их подвигов, мы порой даже не понимаем, о чем они пишут, хотя думаем, что понимаем. Нужно разделять их высочайший опыт, потребующий суровейшего от них подвижничества, и нашу меру, наши силы, наши возможности, наше устроение, и, восприняв святоотеческие принципы, искать именно свой уровень, свою меру христианской жизни, свой путь к Богу. Но вернемся к неофитству. Каковы последствия застревания в нем? Их три. Первое последствие трагическое. Часто бывает так, что всем сердцем, вожелав спасительных обетований и не получив их, не вкусив их делом, то есть не получив именно вот плод, о котором говорят и преподобный Серафим, и преподобный Макарий, а не получив потому, что неофитские средства не привели к желаемой цели, человек терпит фиаско в вере, как апостол Павел говорит, кораблекрушение в вере, и уходит из Церкви, считая ее в результате всего этого опыта, вот такой внешней в ней жизни, в лучшем случае человеческой ошибкой, а в худшем – даже сознательной обманщицей. Второе – погибельное следствие закоснения в неофитствовании, когда неофит превращается в фарисея. Фарисейство – самое тяжелое и самое греховное состояние, какое только может быть в духовной жизни. Оно характеризуется тремя основными вещами. Все их мы уже увидели в неофитстве. Это первое – боязнь свободы и ответственности, крайнее их нетерпение. Второе – полагание богоугождения во внешнем, а отсюда нечувствие к смыслу христианства, неуважение и недоверие к человеку, гордость, самомнение, жестокость и прочее. И, с другой стороны, сакрализация и излишняя мистификация внешних церковных форм. И третье – богопротивление, недоверие и отвержение действий Духа Святого. Вспомним, как Господь гневался на фарисеев, и, собственно, фарисейство Господь назвал хулою на Духа Святого, то есть фарисейство – это такой грех, который действительно не простится ни в этом веке, ни в будущем. Почему не простится? Именно потому, что фарисейством преграждается доступ к сердцу человека Святого Духа. Упаси нас Бог от фарисейства. Лучше быть кем угодно, каким угодно грешником, только не фарисеем. Кстати, их немало, ведь это вещь общечеловеческая, это не только принадлежность нашей религии, нет, это общечеловеческое качество. Они внешне исправны, и поэтому нередко попадают на начальственные должности, тогда бывает горе подчиненным. Собственно, фарисеи занимаются тем, что распинают Христа, как мы это видели и в священной истории, и в нашей жизни. Конец третий, нормальное следствие – это выздоровление. Оно происходит всегда через некий обязательный внутренний, а иногда даже и внешний кризис, через непременную болезненную переоценку, скажем так, вот этих внешних ценностей. Поэтому, если у вас приключился религиозный кризис, не пугайтесь, это хорошо. Значит, мы выздоравливаем от неофитствования, глубоко в каждом из нас сидящего. Единственная здесь опасность, что этот маятник может сильно раскачаться и повлечь нас в прозорливый модернизм и отрицание формальной стороны церковной жизни как таковой. Но об этой опасности вот нужно знать и за нею следить, и быть к себе внимательным, чтобы ее избежать, потому что, еще раз напомню, формы церковной жизни тоже для нас весьма важны. Вот кратко о болезнях роста христианина. Уже из изложения их мы увидели нашу норму – соотношение внешнего и внутреннего, самосознание христианина как члена церкви прежде всего, богообщение не как будущее, а как уже настоящее, отношение к доктринально декларируемому или формально понимаемому святоотеческому наследию и так далее. Скажем еще несколько слов об этих вещах и закончим. Будем исходить из того, что бы нам помогло избежать вышеописанного состояния неофитствования. И первое, и я упоминал уже, это честность перед самим собой. Разрушение духовной жизни всегда начинается с самообмана. Вот святитель Феофан пишет: «Лукавство перед собой самим – самое злое из всех лукавств». Это лукавство, эта нечестность проявляется двояко. Первое. Очень часто, когда человек не видит себя. Человек не видит своего устроения, своих страстей, своих грехов. Причем мы говорим сейчас не о внешних людях, не просвещенных светом христианства. Они, так скажем, слепы на очень грубом уровне, потому что я уверен, что только благодать Христова дает человеку возможность увидеть самого себя. Нет, речь у нас идет о нас, то есть о людях уже церковных. Когда первый грубый, ясно видимый христианином пласт грехов уже снят с души, и начинается время более тонкой, что ли, настройки духовной жизни, то на этом именно этапе человек и застревает. Особо не грешу, но там по мелочам, как все. В церковь хожу, тоже как все. Вроде все в порядке. И человек себя не видит. Об этом очень ясно сказал Господь в Апокалипсисе. «Ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Нужно большое нравственное постоянное усилие, чтобы видеть себя так, как я есть. То есть, иными словами, стяжевать то, о чем мы говорили – смирение и покаяние. Напомню еще раз, что смирение и покаяние не просто слова, а это религиозные чувства, основанные на правдивом, правильном и, я бы сказал, адекватном видении человеком самого себя. Какой здесь рецепт? Церковная жизнь, прежде всего, молитва, участие в таинствах, изучение Священного Писания и святых отцов, только, разумеется, не неофитски формально понимаемых, а как должно. А главное, труд, направленный на то, чтобы вот под церковным укладом, распорядком и формой, которую человек уже овладел в неофитстве, всеусильно искать оживотворяющие эти формы духовное жизненное содержание. Если за собой стараться следить, то этого изъяна во внутренней жизни можно избежать. Особенно здесь помогают дела любви, активная христианская жизнь, доброделание. Это позволяет человеку быть адекватным. Очень многие православные люди, когда смотришь вот на нашу жизнь, на нашу церковную действительность, видят, что люди просто неадекватны той ситуации, в которой они находятся. А когда человек бывает неадекватный своей ситуации, то ситуация начинает выступать против человека. От этого начинается ропот, недовольство, жизнь как-то разваливается, делается хуже, чем у людей других, вот неправославных, неверующих. Человек начинает озлобляться, ругать других, ругать там всех вокруг себя, а на самом деле он просто неадекватен ситуации, он не видит себя. Вот это первое лукавство перед самим собой. Второй вид лукавства, нечестности, более тонкий и более опасный, когда человек не чувствует своего личного в рамках церкви пути к Богу, когда он не чувствует или не понимает центра духовной жизни, вот того, о чем мы постоянно с вами говорим, личного богообщения, и как бы так прячется за схемами. Всегда это связано с боязнью ответственности и свободы. Человек их не хочет, может быть, как-то не чувствует. Итог этой нечестности – отсутствие плода духа и подмена церкви тем, что не есть церковь. Это состояние распространенное и, надо сказать, опасное. Рецепт не знаю какой тут. Начать с того, чтобы именно быть честным перед самим собой. Может быть, необходимо совершить некоторую переоценку своей жизни. Например, понять, что не человек для субботы, то есть всего церковного, а суббота для человека. И что мы именно лично ответственны пред Богом за свою жизнь. И не можем укрыться за идеологией, традициями, корпоративностью и так далее. Наконец, что Христос, Церковь и Евангелие обращены именно лично ко мне. Наконец, что Господь любит всех людей, любит меня. И яко премудрый пастырь промыслительно устраивает всю мою жизнь, чтобы спасти меня, а не, допустим, высветить мои грехи и немощи и с удовольствием послать в ад, как многие воспринимают Бога. Это все бывает для души трудно и неудобно. Менять позицию, переходить из уютно выстроенного схематического мира на открытые просторы правды бывает тяжело, но это необходимо. Ибо когда все превращено в схему, доктрину, идеологию, оттуда уходит живой Бог. Между прочим, именно эта ситуация была и запечатлена в истории. Вот мы знаем границы Ветхого и Нового Завета, конфликт схемы и жизни живого Бога, который, собственно, каждый из нас призван. И еще хочу здесь добавить, что очень важно для того, чтобы познать самого себя, это выстроить отношения с другими людьми. Потому что мы часто видим, что человек и церковный, и понимающий, и замечательный, а совершенно не понимает своего отношения к ближним, и не понимает отношения ближних к себе. Это тоже большой труд. Второе, что поможет нам избежать вышеназванных ошибок, и является некой нормой христианской жизни, я бы назвал так – христоцентричность, евхаристичность и пневматологичность духовные, и не только духовные, но и всей жизни. Это, собственно, то, с чего мы начали наш курс – иерархии ценностей. Христоцентричность – это значит, что цель и смысл и средство нашей жизни – Господь Иисус, и наше с Ним личное, реальное и целожизненное общение и соединение. Евхаристичность – литургическая жизнь Церкви в таинствах, особенно в таинстве Евхаристии. Пневматологичность, от греческого слова «пневма» – «дух», это значит исполнение человека Духом Святым. Это первостепенно в жизни христианина. Остальное постольку, поскольку служит и способствует этому. Это и есть иерархия ценностей, которую, как мы уже говорили, переворачивать нельзя. Кстати, часто мне бывает выставляют упрек, что я слишком много говорю о духе. Даже меня некоторые подозревали, не пятидесятник ли я, и не харизматик ли. Нет, я православный христианин, и именно поэтому я вкладываю в это понятие вовсе не то, что имеют в виду пятидесятники и харизматы. Для них дух – это экзальтация, бормотание на так называемых языках, то есть глоссолалия, восторги, видения, пророчества и прочее-прочее, в то время как я, в точном соответствии со Священным Писанием, действием Духа, получаем, кстати, не на шаманских собраниях харизматических, а в таинствах Церкви и хранимых церковную жизнью, молитвой и жизнью по заповедям Христовым, признаю чуждой экзальтации, восторгов, мечтаний, чудесности, знамений и прочее, именно жизненное, смиренное, покаянное, тихое, мирное, трезвенное, ровное, радостное, воздержанное, твердую веру и любовью состояние. Состояние, которое человек сам из себя не может произвести, может только желать его, подвязаться за него, молиться о нем. Вот этими тремя вещами нужно постоянно проверять и испытывать свою жизнь. Помогает ли, скажем, что-то внешнее этому? Способствует ли? Пользуемся. Мешает ли, разоряет ли, безжалостно отметаем. Внимательно наблюдаем за собой, отходит ли это состояние, бьем тревогу, ищем его, возвращаемся к нему всеми возможными силами. Даст Господь такое расположение души, благодарим Бога и всеми силами храним его. Вот что такое пневматологичность. С этим тесно связана третья вещь, необходимая для нормальной, подлинной духовной жизни – трезвение и рассуждение. Мы с вами увидели, что есть церковь. Она и есть, собственно говоря, христоцентричность, евхаристичность и пневматологичность, или другими словами, живая жизнь души со Христом в духе. Церковь – хранительница истинного догматического и нравственного учения, содержительница таинства и священного писания. И все это в ней не для иного чего, а только исключительно для того, чтобы я и мы, каждый из нас, лично спаслись, были в единении с Богом и в Боге друг с другом. Исторически церковь облекалась в разные формы. Сейчас, например, в качестве этой формы мы имеем византизм. И очень часто бывает, что православие и византизм в умах людей прочно сливаются в одно. Так что отними от православия византийские формы, и люди скажут, ну нет, это не православие, а какой-то модернизм. Мы рассматривали же с вами, как с церковью сплетается лубочность, псевдомистицизм, чудесность, народность, апокалиптика и порой, просто говоря грубо, психическое нездоровье и бабьи басни, о которых мы уже говорили. И все это позиционирует себя как церковь или что-то неотъемлемое от нее. Так вот, чтобы нам остаться на узком и тесном пути, ведущем к Богу, необходимо крайнее трезвение и рассуждение в этих вопросах. Они требуют, опять же, свободы, не боязни мыслить, но и в связи с этим ответственности и некого такого качества, которое я бы назвал историчностью, то есть чувство и знание истории церкви. Все это нужно нам не просто ради интереса, и не для того, чтобы что-то ругать или осуждать, и, конечно, не для разорения церковной дисциплины, не для призорства, не превозношения, а лично для себя, чтобы мы сознавали свою принадлежность именно к Христовой Церкви, а не к византийской, лубочной, народной и прочее, и избегали тех ошибок, о которых шла у нас речь. Наконец, четвертое, что нам необходимо, это подвиг. Я всегда подчеркивал, что и для достойного участия в таинствах, и для восприятия и понимания Священного Писания, и для усвоения и навыка разбираться в Священном Предании необходим нравственный труд, личные усилия человека жить по заповедям Господним. Вот и заканчиваем мы этим напоминанием. Жизнь в церкви есть именно жизнь, не просто познавательный процесс лежа на диване. А так как мы имеем дело с падшим нашим естеством, а также с духами злого поднебесной, как говорит апостол, то этот нравственный труд, этот процесс жизни приобретает значение с большим усилием, рассудительностью и умением совершаемого подвига самопротивления и самопринуждения, приложения к себе нравственного учения церкви. И это большое искусство. Но не только аскетической, сугубо церковной стороной должен ограничиваться нравственный наш труд. Сейчас, в то время, в которое мы живем, подвиг нужен для того, чтобы просто быть нормальным человеком, внимательным к другим, уважительным, добрым, ответственным, мужественным, не тяжким для ближних, воспитанным, культурным, образованным, тактичным и деликатным. Это все то, что входит в понятие порядочности. И должен вам сказать, что два качества, которые наиболее востребованы сейчас, в том числе и в церковной жизни, как раз те качества, которых мы ощущаем наибольший дефицит, это именно порядочность и здравомыслие. Не нужно думать, что церковная аскетика одно, а это другое, второстепенное, ненужное. Как раз умение и мудрость христианина заключается и в том, чтобы эти вот внешние, может быть, качества, хотя они далеко не внешние, но внешние, скажем, формы, социальные формы, наполнить христианским содержанием. И это не меньше подвиг, чем, собственно, аскетические. А то часто получается так. Был человек нормальный, потом уверовал, ударился в аскетику и стал просто нравственным уродом, совершенно непереносимым для ближних, который, кстати, надо сказать, и судит ведь о христианстве по этому человеку. Так что, коль скоро мы осознали себя христианами, вынуждены браться за подвиг, потому что христианство – это не умозрение, а именно жизнь. Но некоторые скажут, вот ужас, вся жизнь – подвиг, что же это за жизнь-то вообще? Но как раз это и есть настоящая жизнь, и Господь обещает нам именно в подвиге утешение себя. «Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Ну, вот, собственно, и все. Многие темы остались за рамками нашего курса. Я надеюсь, что главная задача наших курсов – пробудить в вас импульс самостоятельной мысли в рамках именно церковного понимания жизни. И хочется надеяться, что эта задача, ну, хоть частично нами осуществлена. А напоследок пожелаю вам вот что. Вы люди молодые. Христианство – это вечная молодость, бодрость, свежесть – это полнота жизни. Оно никогда не может быть скучным и неинтересным. Я всячески желаю вам, чтобы наша святая религия никогда не превратилась для вас в рутину и обязаловку, чтобы каждый из нас восходил, как говорит Писание, от силы в силу, и чтобы мы помнили завет апостола Павла «Всегда радуйтесь». И, кстати говоря, это и потребует от нас и труда, и усилий, и самого настоящего подвига. Ну, на этом, собственно, мы с вами и закончим. Так, теперь несколько записок. Часто бывает, когда человек новообращенный с какой-то болезненной радостью начинает проповедовать. Это очень напоминает сектантскую вербовку. Людей нецерковных это отпугивает. Такая проповедь служит антирекламой православию. Как объяснить этим людям, что лучше не быть таким навязчивым или пусть все-таки продолжает свое дело? Но если эти люди именно таковы, каковыми они описаны в записках, то боюсь, что им ничего не объяснишь. Я думаю, что, знаете, этот процесс всегда, естественно, как-то заканчивается. Когда человек переходит к видению самого себя, у него пропадает охота как-то проповедовать другим. Он чувствует, и совершенно правильно чувствует, что нужно разобраться сначала с самим собой. А вообще, не раз я уже повторял, что наша проповедь, особенно в наше время, должна осуществляться другим порядком. Здесь дело вот в чем, что мы, сущие в церкви, имеем некий, ну скажем так, континуум существования, потому что церковная жизнь даже в годы гонений не пресекалась, и мы, подключившись к ней, обретаем тоже вот эту некую, хотя и крайне умаленную, но непрерывность. И когда мы обращаемся от церкви к обществу, то мы тоже как-то предполагаем в ней вот эту непрерывность. Мы думаем, что вот наши люди генетически православные, но только вот эти 70 лет от них было отсечено знание, и стоит только дать им знание, как они тут же станут такими же, как мы, церковными людьми. Это неправильный подход. Современное общество не церковное, а современное общество антицерковное. Мало того, оно в результате вот такой проповеди, о которой вы спрашиваете, становится агрессивно нецерковным. И в этих условиях проповедь всегда должна отталкиваться от личного примера нас, христиан. То есть не словами, а делами, жизнью мы должны свидетельствовать о христианстве. Потому что слова вызывают агрессию. Слова бывают навязчивые. Тем более, что сейчас с большой тревогой я замечаю такой как бы начинающийся симбиоз очередной церкви и государства, в котором церкви отводится роль идеологического надзирателя. И наши люди, у которых церковности генетически уже нет, а есть генетические воспоминания о жизни в советском обществе, действительно воспринимают это как то, что вот была КПСС и пропала, а теперь на смену ей государство за уши притягивает церковь. И возникает определенная агрессивность по отношению к церковной проповеди. Особенно если она не церковная, а, скажем так, больше опирается на национальные, патриотические или общественные вопросы. Вот тогда люди раздражаются. И вот поэтому я посоветовал бы всем желающим проповедовать, проповедовать своей жизнью, чтобы, как написано в Евангелии, люди видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего, который на небесах. Потому что люди видят, что мы такие же, как и они, а даже еще хуже. А говорим высокие слова. Это вызывает, конечно, отторжение. Батюшка, не кажется ли вам, что существует как бы две жизни нашего общества, две струи общественной жизни? Светская, широкая, забывшая о Боге, и гораздо более узкая струя православной жизни. И эти струи редко пересекаются. То есть какое-то обособление православных, неучастие их в общественной жизни, даже противопоставление себя светскому обществу. Это может отвращать людей. Но это то, вот о чем я только что говорил. Действительно, это есть. Тут есть, правда, и другая сторона, что на самом деле общество-то очень расцерковлено, и человеку православному тяжело в этом обществе. И вполне естественное стремление от этого общества как-то отгородиться. Но когда это принимает формы агрессивные или навязчивые, или формы превозношения, или формы вот такой проповеди, о которой я только что сказал, то, конечно, это отталкивает людей. Есть люди, считающие, что не может быть настоящей веры без точного исполнения канонов. Но ведь бесчувственное исполнение их не признак настоящей веры. Совершенно верно. Канон – это внешнее. Это как бы такое ограждение некое. Каноны нужны и важны действительно, когда есть внутреннее содержание. Когда они, скажем так, не регулируют, а выявляют это внутреннее содержание. А когда бывают просто каноны без веры, тогда это ничего хорошего не приносит. В истории церкви XX века была такая коллизия между двумя видными выдающимися церковными иерархами. Один иерарх – это митрополит Сергий Строгородский, бывший заместителем патриаршего местоблюстителя в 30-х годах, который потом стал патриархом московским и всей Руси, и другой замечательный иерарх – это священномученик митрополит Кирилл Смирнов, митрополит Казанский. У них как раз и вышел спор по поводу употребления канонов церкви. Не будем вдаваться в этот спор, время было очень сложное, и никакую сторону я вот здесь не хочу принимать, а просто хочу вам сказать фразу, которую написал митрополит Кирилл митрополиту Сергию. Он писал так: «Нам нужно стараться, чтобы святые каноны не превратились в просто каноны». То есть вот это та мысль, которую я постоянно подчеркиваю, что вся жизнь церкви должна обязательно освящаться жизнью Святого Духа. Вот как бы я ответил на этот вопрос.